Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение чтения повести «Ложный свет». Как часто верующих в Бога людей прельщает этот греховный мир? Как много искушений имеют молодые люди, когда подходит время выбора спутника жизни? Как трудно победить искушения, когда не вполне предаешь вопрос брака Богу? Ведь только Бог знает наперед, что ожидает человека. И как печально смотреть потом на жизнь людей, которые сами выбрали путь своей супружеской жизни и не доверили этот вопрос Богу. Сколько трудностей, сколько переживаний, а иногда и потерь переживает душа человеческая без Бога. Но только Господь по своей милости, по своей любви к человеку и по многочисленным молитвам родителей может остановить эти заблудившиеся души и привести на путь спасения. Автор этой повести будет чрезвычайно рада, если это литературное произведение пробудит к новой жизни хотя бы одну единственную душу. А благодарение и слава да будет нашему великому Богу во веки веков.
Лена действительно оставила их в покое, но сделалась беспредельно непослушной. И не только по отношению к матери. Доставалась и отцу, и воспитателям в детском саду. Дело дошло до того, что Эльвира уже просто боялась показываться где-либо с дочерью. Поневоле ей пришлось уделять Лене больше внимания, чтобы хоть как-то воздействовать на нее. Было похоже, что Лену это устраивало. Она все чаще стала высказывать желание научиться читать и писать. И хотя до школы оставался целый месяц, Эльвира решила исполнить ее желание. Она раздобыла букварь, и занятия начались. Лена поражала своим упорством. В считанные дни она выучила буквы и стала довольно прилично читать. Но этого ей было мало. Она хотела писать. Как ни уговаривала ее Эльвира подождать еще один год, Лена не сдавалась. Письмо она выучилась так же быстро, как и чтению. Эльвира радовалась, видя, что дочь увлеклась чтением детских книжек, и у нее оставалось все меньше времени на глупые шалости. Эльвира не предполагала, что и это увлечение можно использовать для очередного сюрприза. Однажды, поздним летним вечером, когда дети уже спали, приехал Эльвирин отец. Только теперь стало ясно, почему Лена так настойчиво училась письму. Она написала Зине письмо с просьбой забрать ее в деревню, потому что дома ее не любят и обижают. С этим недоразумением дед и хотел разобраться. И не только с этим. Абсурдным ему показалось, что Зина ничего не рассказывала дома об Эльвириной семье и на все вопросы отвечала: «Я ничего не могу сказать, потому что мне это запретила Эля». Эльвире было неудобно перед отцом, и все же она была довольна, что родители не знают подробностей ее семейной жизни. Как назло, отец увидел все собственными глазами. Анатолий в этот день получил зарплату и пришел вечером на веселе, и очень поздно. Из кармана брюк он вытащил бутылку с остатками водки и, ставя ее на стол, предложил тестю выпить за компанию. Услышав вежливый, но твердый отказ, он засмеялся и проговорил: «Хорошо, тогда я буду пить, а ты меня воспитывать. Говорят, ты это хорошо умеешь. Твои дочки, папаша, этому тоже неплохо научились, особенно младшая. Как она, кстати, перенесла, что сестричка показала ей на дверь? Жаль, мудрая девушка. Она только взялась за мое воспитание, да Эльке вдруг стало меня жалко. А зря. Я бы сегодня, может быть, молочко вместо водки пил. Но моему эльфу я больше нравлюсь таким. Правда, эльф?» Эльвира со стыда готова была провалиться сквозь пол, а отец сидел молча, переводя взгляд с дочери на зятя. Анатолий тем временем продолжал: «Так как, дед? Бушевать я не стану, если ты меня немного повоспитываешь. Может, перетянул бы меня в свою веру?» «Да куда тебе? Сил не хватит, если свою собственную дочь не смог убедить. Ну чего ты молчишь? Не знаешь, как доказать мне, что твой Бог существует, да? И правильно, все равно не докажешь». «Что тебе ответить?» — улыбнулся отец. «Тебя ведь не заставишь верить, если ты сам этого не хочешь. А почему я должен верить во что-то без всяких доказательств?» — спросил Анатолий. «Тебя послушав, можно подумать, что ты веришь только в то, в чем сам убедился», — отозвался отец. «Но я как-то не думаю, что ты сам убедился в существовании молекул, атомов, нейтронов, протонов. Тоже ведь со слов веришь?» «Ну ты и сравнил, дед», — усмехнулся Анатолий. «Об этом в любом школьном учебнике прочитать можно. А о твоем Боге везде пишут, что его нет». «Вот, сынок, ты не прав. Об атомах и молекулах ты учебники математики не прочтешь. Для этого тебе надо взять физику или химию. Для того, чтобы читать о Боге, надо найти соответствующие книги. В очень многих книгах пишут, что Бог есть. Ты просто эти книги не читал. Первый и самый главный источник, в котором ты найдешь все о Боге, это Библия. Кроме того, в ней ты можешь найти ответ практически на любой вопрос». «Брось басни рассказывать», – перебил Анатолий. «Нет такой книги, где были бы ответы на все вопросы. Но скажи, может твоя Библия ответить, почему в нашем доме счастья и радости нет?» «Не может». «Вот ты и во второй раз ошибся», — сказал отец. «В Библии написано: у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря и спящий наверху мачты. И скажешь: били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Притчи 23:29. «Как видишь, вино и счастье несовместимы». «Ну ладно, дед, вино пить нехорошо, но твои поучения мне не нравятся. Перейдем лучше к телевизору. Там через пару минут начнется концерт. Уж лучше песни слушать, чем твои поучения». «Нет, сын, я не любитель этих песен», — отказался отец. «Кстати, О них в Библии тоже можно прочитать. Там стоит: «Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета». «Слушай, дед, а ты случаем не выдумываешь свои поучения?» – спросил Анатолий. «Уж больно они у тебя подходят под мои слова. Я же тебя проверить не могу». «Почему не можешь? Открой Библию и прочитай. Мать ведь привозила вам Библию?» И, обращаясь к Эльвире, отец продолжил: «Перенеси-ка ее». Эльвира принесла книгу и подала отцу. Он взял ее в руки и, не раскрывая, долго осматривал со всех сторон. Анатолий рассмеялся. «Ха, дед, ты чего разглядываешь? Боишься, что она не такая, как у тебя дома? Вдруг ты не найдешь своих поучений? Брось ты ее! Слушай, а я ведь и не знал, что у нас в доме Библия есть». «Не волнуйся, сын, я тебе еще покажу, где написаны эти слова. Но Библия у вас точно не такая, как у меня. Вы свою бережете. На ней нет ни пятнышка, как будто она только что из типографии. Видел бы ты мою, в ней пару десятков закладок, страницы в пометках, корешок потрепанный и срезы страниц серого цвета. Ни в какое сравнение с вашей не идет». «Ты прав, дед», – заулыбался Анатолий. «Элька чистюля». «Спасибо, приятно слышать такое о дочери», – поблагодарил отец и, взглянув на дочь, продолжил: «Но свою Библию я бы не променял на вашу. Моя стала энциклопедией жизни, без которой я ни дня не могу прожить. А ваша аж кричит, что ее никто в руки не берет, не читает». Эльвира чувствовала себя высеченной. Ей хотелось сказать отцу, что она сама знает, что и когда ей читать, что ей не 15 лет, что она и без его поучений прекрасно обойдется. Но она не открыла рот и только с излишним шумом расставляла по полкам чистую посуду. Отец тем временем нашел и показал Анатолию процитированные места. Тот склонился над книгой, перелистывая страницу за страницей. И видно было, что он не читал или читал очень маленькими отрывками. Оторвавшись от книги, он вдруг спросил отца: «Дед, ты всерьез веришь, что попадешь в рай? Тебе же скучно там будет без детей и внуков. Да и нехорошо только о себе думать. Ты подумал, что и мне туда ведь хочется, а?» Видимо, решив, что он удачно разыграл тестя, Анатолий пьяно расхохотался. Эльвира ожидала, что отец обидится и замолчит, но он и не думал обижаться. «Ты прав, сынок», — согласился он. «В раю я хотел бы видеть и тебя, и твою семью. С того самого дня, когда я тебя впервые увидел, и до сих пор я ежедневно молюсь за тебя, за Элю, за внуков, и верю, что Бог ответит на мои молитвы». «Плохо молишься, старик», — с нагловатой ухмылкой проговорил Анатолий. «Всему свое время», — ответил отец. «Посеявший сорное растение может ожидать быстрых всходов и бурного цветения, но радости от этого не почувствует. Посеявший добрые семена должен годами терпеливо ухаживать за ростками, но и радость его будет велика, когда он, наконец, увидит распустившиеся цветы. Так и с людьми. Недоброе схватывается на лету и помнится долго. Глядя на людей, не перестаешь удивляться, как много грубых и пустых слов они произносят, как много недобрых дел творят. Чтобы вырастить хорошего человека, надо приложить очень много усилий. Молитвы – это тоже усилия, на которые Бог в свое время ответит». Мое сердце согревает стих 31 и 16 главы «Деяния святых апостолов», В нем говорится так: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. А вы все вместе относитесь к дому моему, и по обетованию Божию вы тоже спасетесь». «Спасибо, дед! Не думал я, что так легко в рай попаду». «Тогда молись почаще», — с издевкой произнес Анатолий. Как будто не замечая его тона, отец пообещал: «Молиться за тебя я буду до смерти. Ты только одно учти. По моей молитве тебя зачислят в школу Божию, а учиться ты должен будешь сам, и выпускной экзамен тоже будет». «Нет, дед, так мы не договаривались. В школу пускай мои дети ходят», – наигранно запротестовал Анатолий. Но отец в том же тоне продолжил: «Только в свете Божьего учения ты способен познать самого себя, свое истинное положение в глазах Божьих. В сером однообразии будней грешный человек разучился радоваться, разучился отличать духовное от недуховного». Коротко помолчав, отец попросил дать ему фонарь. Анатолий съязвил: «Что, дед, перейдем от теории к практике? Ты фонарем будешь высвечивать, сколько во мне духовного и недуховного? Может, тебе и весы дать? Тогда мы и взвесим заодно. А может, ты мне и справку по этому поводу выдашь?» «Может быть», — усмехнулся отец. Он дождался, пока зять принес ему небольшой, но сильный фонарь. «Спасибо. Теперь примемся за практику. Я выключаю свет. Не напоминают ли тебе сумерки твою серую безотрадную жизнь? Почти ничего не изменится, если я посвечу в тот пустой угол». Свет выхватил на потолке белый круг и замер на несколько секунд. Затем луч света хаотично заметался по кухне. Причудливые тени запрыгали по потолку и стенам, меняя на глазах свои очертания. «Стоп, дед, стоп!» – прокричал Анатолий. «Ты не как детство вспомнил. Решил с нами зайчиков половить? В глазах рябит. Что ты этим хочешь сказать?» «Не сказать, а спросить. Ты узнал по теням, от каких предметов они падали?» «Пожалуй, нет. Я не думал об этом. Да они и менялись, как в калейдоскопе», – произнес Анатолий. «Хорошо, а теперь посмотри сюда». Отец издали посветил на край изящной тюлевой занавески. «Ты видишь, как расплывчата ее тень? А если я подойду поближе? Смотри. Теперь тень четко отражает мельчайшие детали рисунка. Примерно так же выглядят люди. Они суетливо мечутся по жизни, и трудно порой определить, кто из них чего стоит. Мы, простые смертные, очень часто ошибаемся в своих суждениях. Порядочные люди порой слывут недотепами, а какой-нибудь разгильдяй в маске вызывает всеобщее уважение. По-другому мы выглядим вблизи Христа. Чем ближе мы к Нему подходим, тем четче мы видны в свете Его вечной и неподкупной правды. Многие люди именно поэтому предпочитают оставаться как можно дальше от Его света, обманывая окружающих своей порядочностью, а чаще всего и самих себя. Наша гордость не позволяет нам назвать наши грехи по именам. Уж лучше пользоваться незаслуженным уважением сограждан, чем извлечь на свет Божий свои нечистые дела и мысли. Мы стыдимся людей, не задумывая, что все они подобны нам. В послании к римлянам, в 3 главе, 10 стихом написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, гортань их – открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстро на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия пред глазами их. Людей мы стыдимся, но грешить перед лицом святого и всемогущего Бога нам как-то не стыдно. Никто из нас, ни я, ни ты, не заслуживаем вечной жизни. Но Бог своей безмерной любви протянул нам руку помощи. В Евангелии от Иоанна написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Иоанна 3,16. Чтобы идти к свету, нужно искренне раскаяться в своих злых делах и, взяв Христа в путеводители, жить, отражая Его свет, а не по принципу «что хочу, то ворочу». «Тебе, дед, легко говорить», – задумчиво произнес Анатолий. «Если бы ты прожил мою жизнь, то не стал бы агитировать раскаяться». «Я что, всем должен кричать о своих ошибках?» «Не могу и не хочу». «Почему?» – спросил отец. «Меня и так все презирают. Друзья, знакомые, родители, Элька, дети, ты. Вся моя жизнь – сплошная ошибка», – начал Анатолий горячиться. «Хватит того, что обо мне уже известно. Неужели ты думаешь, что мне легче станет жить, когда обо мне еще больше дряни узнают? Спасибо за совет, но остатки стыда у меня сохранились. Я еще не совсем конченый». «Ну да, в этом деле каждый человек решает за себя сам», – согласился отец. «Непонятно лишь одно. Почему стыдно признаваться в грехах, но не стыдно их совершать?» «А мне непонятно другое», – угрожающе прищурив глаза, сказал Анатолий. «Чего ты копаешься в моей жизни? Как хочу, так и живу». И словно доказывая самому себе и тестю, что будет так, как он сказал, Анатолий включил свет и стал допивать принесенную водку. Чтобы избежать скандала, Эльвира предложила отцу лечь спать. Собственно, было уже поздно, и в ее предложении не было ничего необычного. Утром следующего дня девочки радостно здоровались с дедушкой. Эльвира из-под тишка наблюдала за Леной. Дочку было не узнать. Она как котенок терлась о дедушку, а дед обнимал ее и что-то шептал ей на ухо. И оба тихонько смеялись, стараясь не разбудить близнецов. В сердце Эльвиры проснулась ревность. «Хороша дочка», — думала она. «Мать, как ни старайся, не заслуживает любви, а с почти незнакомым дедом готова целоваться». Заглянувший в комнату Анатолий, потягиваясь и зевая, спросил: «Что, дед, внучек балуешь? Ты бы их на лето забрал, сразу б забыла о проповедях, особенно с Ленкой. Она б тебе показала, на чем орехи растут». Прежде чем дед успел что-либо сказать, затараторили обе девчушки. «Пап, правда, можно к дедушке поехать? На все лето? Папочка, ну ты ведь не шутишь? Ну, пожалуйста!» Анатолий от неожиданности растерялся. Не зная, что ответить детям, он показал на жену. «Вон, к мамке обращайтесь. Этими вопросами она заведует. Она лучше знает». Дочки повернулись к Эльвире и обе разом стали просить. «Мамочка, пожалуйста! Ну, мамочка, хоть ненадолго!» «И думать нечего!» – отрезала Эльвира. «Вам и дома неплохо. Да и Саша с Женей будут скучать без вас». Несмотря на горячие просьбы, Эльвира не сдавалась. Тогда Лена обратилась к деду. «Дедуля, скажи ты своей дочке, чтобы она нас отпустила. Тебя она должна послушать». Дед беспомощно развел руками. «Извини, внученька, я не могу маму заставить вас отпустить. Она взрослый человек, и поэтому может тебя не слушаться?» – спросила Оля. «Вот если бы я ее не послушала, она бы меня наказала. А я, когда буду большая, тоже не буду маму слушаться. Захочу приехать к тебе и приеду». «Это еще что за разговорчики?» – прикрикнула Эльвира. «Я вот тебе сейчас поддам. Ну-ка, живо пошли себя в порядок приводить». Олина нижняя губежка задрожала, а на глазах появились слезы. Лена не заплакала, но одарила мать полным обиды и ненависти взглядом. «Ты мне не смотри волчонком!» – накинулась на нее Эльвира. «Тут хозяйка я! И как я сказала, так и будет! Ясно тебе?»
«Даже так?» – вмешался Анатолий. «А я думал, как я скажу, так и будет!» «С каких это пор у нас власть переменилась, а? Пока еще в этом доме хозяин я. Так вот, дочки, вы едете с дедом в деревню и возвращаетесь домой, когда надоест там гулять. Идет?»
Оля вернулась через полторы недели, а Лена не возвращалась до глубокой осени. Эльвира с трудом узнавала старшую дочь. Во-первых, Лена загорела до кофейного оттенка и заметно подросла. Во-вторых, она подобрела к малышам, часто рассказывала отцу о своей жизни в деревне и перестала выкидывать сюрпризы. Зато стала своими не по возрасту серьезными вопросами загонять в тупик и отца, и мать. Анатолий ворчал. «Ну и родственнички! Испортили ребенка! Нашли, чем ей мозги забивать! Чтоб я еще раз ее туда пустил!» Эльвира уходила от неприятных ей вопросов, ссылаясь на свою занятость. Незаметно пролетела снежная зима и удивительно холодная весна. С наступлением лета начались новые заботы. Осенью Лена шла в школу, и надо было подготовиться к этому событию. Все лето прошло в беготне по магазинам. Зато было куплено все лучшее, что только можно было купить в их небольшом городе. Наконец наступила долгожданная 1 сентября. Эльвира с Олей, свекром и свекровью провожали Леночку в школу.
«Первоклашка!
Лена в своем форменном платье, кружевном белом фартучке и с большим белым бантом на голове горделиво шла, держась за руку дедушки и неся большой букет цветов. На школьном дворе она несколько растерялась, когда ей пришлось встать рядом с учительницей в ряд таких же, как она, первоклашек. Свекр со свекровью прошли вперед, туда, где стояла группа почетных гостей школы. А Эльвира с Олей осталась стоять в толпе родителей. Ей пришлось поднять Олю на руки, чтобы та тоже могла видеть, что происходит на школьном дворе. Сначала учеников и родителей поприветствовал директор школы. Затем свекор выступил с приветственной речью. Группа старшеклассников торжественно внесла знамя школы. В заключение школьной линейки высокий симпатичный десятиклассник посадил Леночку на плечо и понес ее через весь школьный двор. Она изо всех сил звонила в большой медный колокольчик, украшенный длинными разноцветными лентами. Так прозвенел первый школьный звонок для Эльвирыной старшей дочери. Спустя 2 года пошла в школу и Оля. Жизнь катилась по накатанной дорожке. Почти ничего не менялось в жизни Эльвиры. А если и менялось, то, как правило, в худшую сторону. Эльвира так работала бухгалтером в детском саду. Анатолий сменил 30 рабочих мест, нигде подолгу не задерживаясь. От домашних и родительских обязанностей он полностью устранился. Дошло до того, что он не мог сказать, в каком классе и в какой школе учатся его дети и сколько им лет. Собутыльники заменили ему жену, детей и дом. Он уходил, когда хотел, и приходил домой, когда его никто не ждал. Эльвира замечала, что дети откровенно радовались, когда отца не было дома. Со всеми своими детскими бедами и радостями они шли к ней, как будто у них вовсе и не было отца. Она, по мере возможности, старалась заменить им отца и как-то оградить их от ее с Анатолием нелепой супружеской жизни. Последнее удавалось очень редко. Муж практически всегда приходил домой пьяным и в плохом настроении. Его раздражало буквально все. Дети старались не попадаться ему на глаза, чтобы не заработать очередную оплеуху по пустякам. Чаще всего доставалось дочкам, и особенно старшей. Еще хуже было, если что-либо случалось с проказниками-близнецами. Анатолий зверем налетал на дочек, осыпая их ударами кулаков по головам и плечам и крича, что они обязаны следить за братьями. Не раз стукались девочки от мощных отцовских ударов головами об стены и мебель. Эльвира, если успевала, вставала между разъяренным мужем и беззащитными детьми, принимая удары на себя. Ненависть к мужу горячей волной охватывала ее, и она дикой кошкой кидалась на него, защищая своих детей. Похоже было, что Анатолию это даже нравилось, и он вымещал на ней злобу за свою не сложившуюся судьбу. Сколько раз после таких безобразных драк Эльвира кричала в небо: «Господи, если ты есть, почему ты не остановишь это чудовище? Почему ты не накажешь его? Где твоя справедливость? За что ты так наказываешь меня и моих детей? Или тебя вообще нет, Господи?» Безверие и безнадежность окутывали мраком душу. Эльвира пробовала найти управу на мужа в милиции, однако ей только посочувствовали, но не помогли, объяснив, что, возбудив уголовное дело на него, они подорвут авторитет его родителей. Однажды после очередной драки Эльвира очень долго не могла уснуть. В ее разгоряченной обидой памяти вставали одна за другой картины из такой безотрадно длинной жизни. Воспаленными от бессонницы и слез глазами смотрела она в белеющий потолок, а душа кричала к Богу: «Боже, неужели ты меня не слышишь? Как долго я должна терпеть этого изверга? Ты не хочешь мне помочь? Или тебя нет и никогда не было?
Помоги мне, Господи! Я не могу так больше жить! Или я должна сама себе помочь?»
Не отдавая себе отчета в том, что она делает, Эльвира встала из кровати и пошла в кухню. Там, за печкой в углу, всегда стоял небольшой, но очень острый топор, которым она колола щепку для растопки. Этот топор взяла она теперь и неслышными шагами пошла в спальню, где, развалясь почти поперек кровати, пьяно храпел Анатолий. «Все, отпился и отхрипелся, дорогой!» — думала Эльвира. «Если Бог тебя не прибирает, то я это сделаю. Одним зверем на земле будет меньше». Она уже подняла руку с топором над его головой, когда из соседней комнаты раздалось сонное бормотание Оли. В один миг ушел дурман из головы. Она выбежала из спальни, шепча: «Господи, что я делаю? А мои дети? Что будет с ними без меня? Ох, до чего же я пала! Еще ниже его, этого алкоголика! Я чуть не убила человека! Господи, прости меня! Я не знаю, что делаю!» Несколько дней Эльвира ходила сама не своя. Ее мысли без конца крутились вокруг этого события, не давая ей успокоиться. В конце концов, она вынуждена была обратиться к врачу, чтобы выйти из этого состояния. После лечения Эльвира почувствовала, что снова способна себя контролировать. Прошло еще полгода. Анатолий теперь работал в городской бойне. Если удавалось, он крал там мясо и продавал по дешевке знакомым, а деньги пропивал. Почти не было такого дня, чтобы он появлялся домой трезвый. В один из холодных январских вечеров Анатолий опять не пришел домой. В трубе гудел ветер, а в окно метель с силой швыряла снег. Дети уже спали, но Эльвира все еще сидела в кресле с вязанием. У Женьки протерлись носки, а Оля потеряла рукавички. Спицы мелькали в руках, и маленькая пуховая рукавичка быстро приобретала законченный вид. Обычно Эльвира могла долго сидеть за работой, но сегодня непонятная тревога раз за разом заставляла ее бросать вязание и подолгу стоять перед окном, глядя в бушующую ночь. В нескольких метрах уже ничего не было видно, кроме белой снежной стены. Эльвира не могла объяснить свою тревогу. Она привыкла, что Анатолий часто не приходил домой. «Наверное, и сейчас спит где-нибудь у собутыльников», — успокаивала себя Эльвира. Но тревога все разрасталась и разрасталась. Она пошла в кухню, окно которой выходило во двор. Странный сугроб увидела на ступеньках высокого крыльца. Приглядевшись получше, она увидела, что сугроб шевелится, поднимаясь вверх и опять сползая вниз. Эльвира включила уличный свет. Сомнений не оставалось. На крыльце дома копошился Анатолий, который никак не мог преодолеть верхние ступени. Накинув пальто, Эльвира вышла на улицу. Снег пригоршнями полетел ей в лицо. С трудом затащила она пьяного мужа в дом. Было ясно, что без ее помощи он замерз бы на крыльце собственного дома. Эльвира попробовала раздеть и растереть Анатолия, но со страхом обнаружила, что он сильно обморожен. Его лицо, уши, руки пугали своей неестественной белизной. Она стянула с его ног валенки и носки. Ноги тоже обморожены. Эльвира побежала к телефону. Скорая помощь отказалась выехать. «Девушка», – доказывал женский голос в трубке, – «ни одна машина не пройдет по городу. Метель! Все дороги перемело! Да и живете вы почти за городом!» Эльвира позвонила свекрови, надеясь, что уж она-то выход найдет. И действительно, через час перед домом стояла снегоуборочная машина и скорая помощь. Стонущего и ругающего последними словами Анатолия увезли в больницу. Он лишился почти всех пальцев на руках и ногах. Долго лечил застуженные легкие и почки. Только к лету он несколько окреп. Но о работе не было и речи. Анатолий на всю жизнь остался инвалидом. Эльвире больно было смотреть, как он учился застегивать пуговицы, держать ложку, расписываться. И в глубине души она надеялась, что этот трогательный случай образумит мужа, и он, наконец, перестанет пить. Но этой надежде не суждено было исполниться. Анатолий пропивал свою небольшую пенсию, да еще умудрялся выпросить у знакомых деньги в долг. Несколько раз Эльвира отдавала людям долги, а потом всем объявила, что кто без ее ведома займет Анатолию деньги, может забыть о них. Она не собирается экономить на детских желудках ради бутылки. Несколько человек не восприняли ее слова всерьез, но, столкнувшись с ее твердостью, тоже перестали занимать ему деньги. До Эльвиры доходили слухи, что Анатолий попрошайничает возле магазинов и на рынке, но она относилась к ним холодно. Изменить что-либо она была не в силах, поэтому решила этим вопросом вообще не заниматься. Ей без того забот хватало. Весь дом и участок лежали на ее плечах. Чтобы как-то прокормить семью, она сажала картофель, огурцы, помидоры, морковь, горох и всякую другую мелочь. Вместе с детьми ухаживала она за огородом, а летом и осенью солила, мариновала и варила продукты впрок. После работы она еще должна была проверить уроки у детей. Сыновья уже ходили во второй класс и доставляли массу неприятностей, из-за которых ее без конца вызывали в школу. Подросшие дочери научились обходиться без нее. Эльвира даже радовалась этому, гордясь их самостоятельностью. Они помогали ей держать в порядке дом, варили как могли и понемногу обшивали себя. Стояла середина мая, когда Анатолий попал в новую историю. В летний жаркий день выпивал он на городском рынке с двумя такими же, как и он сам, горькими пьяницами. После второй бутылки крепленного вина им все еще было мало. На третью бутылку скребли мелочь по карманам, но несколько копеек так и не нашли. Выручила их сердобольная торговка семечками, и вскоре они делили очередную бутылку. Один из собутыльников дрожащей рукой разливал содержимое по стаканам. Сначала он неосторожно пролил вино на землю, чем вызвал негодование дружков, а потом налил в свой стакан явно больше, чем в остальные два. Завязалась дикая драка, которая закончилась убийством виновного. Там же на месте арестовали и Анатолия, и его дружка. Суд признал Анатолия соучастником в убийстве, хотя смертельный удар был нанесен не им. 4 года лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма должны были перевоспитать его. Ни Эльвира, ни родители Анатолия на суд не ходили. 1-2 года от Анатолия даже писем не было. Дети о нем и не спрашивали. Им без отца было намного спокойнее. Лене шел 16-й год, и она была правой рукой Эльвиры. Правда, в душу она никого не пускала. Эльвира иногда удивлялась, как легко и быстро Лена теряла друзей. Она даже выговаривала дочке за это. Однажды дочка не выдержала и стала оправдываться. «Мамуль, мне такие друзья не нужны. Не люблю пошлых, не люблю легкомысленных. Зачем они мне? Все равно я среди них, как белая ворона. Они меня не понимают. А мне с ними просто скучно. Уж лучше что-нибудь интересное почитать, чем с ними время убивать». «Ах, дочка, легкомысленность свойственна молодости. Пройдут годы, и все изменится». «Ты думаешь, мама?» — с насмешкой в голосе спросила Лена. «А мне думается, что ты не совсем права. Ты легкомысленно выскочила замуж за алкоголика, и всю жизнь у тебя ничего не меняется. Разве не ты виновата, что у нас такая семья, что нам приходится стыдиться, когда разговор заходит об отце, что отец бил нас ни за что, ни про что? Я его отцом-то и не считаю. Уж лучше его бы совсем не было. Почему ты с ним не разведешься? Посмотри, как хорошо без него. Или посмотри, как тетя Лена с дядей Петей живут. Они между собой дружные, и дети все послушные и счастливые. Я никогда замуж не выйду, если не встречу такого парня, как дядя Петя. Чтоб моих детей так били, как меня, или чтобы они росли, как в поле трава, потому что я должна буду постоянно выяснять отношения с мужем. Ну уж нет!» Дочка смотрела на нее своими красивыми отцовскими глазами, а Эльвира не знала, что ей и ответить. Лена была права и не права одновременно. Да, Анатолий стал мало похожим на человека, но был же он когда-то умным, красивым и молодым, как теперь дочка. Эльвира в последнее время нет-нет и вспоминала о нем, и в мыслях видела его не сегодняшним пьяницей, а тогдашним красавцем парнем, от которого она была без ума. Разве могла Лена ее понять, если она отца другим просто и не помнила? Для нее отец был просто алкоголиком. Если бы Эльвира тогда в молодости могла знать свою жизнь наперед, скорее всего, она не решилась бы на этот шаг. И в то же время она не могла себе представить жизнь без ее непослушных и все же столь дорогих ребят. Олечке было почти 14, и Эльвира видела в ней свою копию. Ей даже казалось, что такой добродушной и довольно послушной она и сама когда-то была. Труднее было с Сашей и Женей. Эти два проказника были очень похожи, очень дружны и великие выдумщики. Всегда у них была какая-нибудь идея, и не обязательно из лучших. Эльвира порой не знала, что с ними делать, то ли наказывать их за шкоду, то ли смеяться над их изобретательностью. Без Анатолия Эльвира умудрялась скопить немного денег. Поэтому летом решила сделать ремонт дома. Новые обои, краска и детская фантазия изменили дом неузнаваемо, а совместная работа сдружила семью. Чаще стал раздаваться в доме смех, и Эльвира иногда со страхом вспоминала, что пройдет еще немного времени, и Анатолий вновь будет дома. И опять исчезнут смех и шутки. Она всерьез стала подумывать, не подать ли ей действительно на развод. Неожиданно пришло письмо от Анатолия. Он сообщал, что ему разрешили свидание, и он ждет Эльвиру. Он писал, что приглашал на свидание мать, но она отказалась приехать, что он многое в жизни понял, и после освобождения хочет начать жизнь сызнова. Наученная горьким опытом, Эльвира не хотела верить в эти слова. Буквы, написанные чужой рукой, прыгали перед ее глазами, сливаясь в почти забытые слова. «Эльф, дорогой, я люблю тебя и жду». Дальше перечислялось, что следует привезти с собой и как добраться до колонии. А в самом конце письма приписка: «Я больше не пью. Слышишь? Не пью». Свидание разрешили в конце октября, так что было еще достаточно времени, чтобы собрать все, что прописал Анатолий. Эльвира покупала тапочки, носки, чай, махорку, колбасу и конфеты. Договаривалась с соседкой присмотреть за детьми, пока она вернется домой, давала наставления дочкам. Наконец настал день отъезда. Нагруженная сумками, Эльвира отправилась в аэропорт. День показался ей бесконечно длинным. Вылет самолета задерживался в связи с погодными условиями, и ей пришлось 4 часа просидеть в гудящем, как улей, аэровокзале. Еще 3 часа длился полет. Из аэропорта надо было добираться до железнодорожного вокзала, что совсем не так просто в чужом городе. В билетной кассе не нашлось билета в плацкартный или купейный вагон. Пришлось полсуток путешествовать в холодном и вонючем общем вагоне. Рано утром Эльвира стояла на перроне небольшого разъезда. Рейсовые автобусы еще не ходили. В крохотном вокзале было холодно и темно, и Эльвира боялась там сидеть. Чтобы не замерзнуть окончательно, она ходила взад и вперед между двумя тусклыми уличными фонарями. Вскоре один за другим начали подходить автобусы. Нужный автобус под номером 7 подошел последним. Эльвире повезло. Автобус остановился как раз напротив нее, и она успела занять сидящее место, поставив тяжелые сумки на колени. Где-то из-под сиденья веяло теплом. Эльвира согрелась и задремала. На конечной остановке, когда все пассажиры уже вышли, ее разбудил какой-то старик. К счастью, это и была ее остановка. Этого же старика она спросила, как ей добраться до колонии.
«Дочка, туточки совсем рядом!» – отозвался он. «Вон, видишь, каменные дома? Тамочки и контора. А дорога туда только одна. Иди вдоль колючки, прямо к месту и попадешь». Эльвира поблагодарила и пошла в указанном направлении. Недалеко от дороги начинался коридор из высоких столбов, между которых были натянуты ряды колючей проволоки. Вдоль коридора с обоих сторон тянулись узкие тропки в глубоком, свежевыпавшем снегу. В освещенном коридоре множеством ног была протоптана широкая дорога. Эльвира, не задумываясь, пошла по широкой дороге. В холодном воздухе слышно было, как где-то далеко лаяли собаки, но ее это мало тревожило. Она шла и думала о муже. Несмотря на их неудачную жизнь, Эльвира радовалась предстоящей встрече. Плохое как-то ушло на задний план, и сердце тревожно билось, заставляя ее идти все быстрее.
Вы прослушали 4-ю часть повести «Ложный свет». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Если у вас появится желание поддержать материально наше служение, вы можете это сделать, отправив чек или мани-ордер на адрес нашей церкви с пометкой «На радиослужение» или позвонить по телефону 360-904-59-52. Да благословит вас Бог! Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98-661. Божьих вам благословений!